Давайте мы продолжим наш курс по книге Неемии. И тема «Восстановление, возрождение и исцеление Божьего народа». Так звучит общая тема книги Неемии. Значит, книга Неемии и Ездры, она идет в одной связке, да? То есть в книге Ездры мы видим восстановление храма, тема, а в Неемии что восстанавливается? Стены Иерусалима. И мы с вами прошли уже одну главу, сегодня на второй. Тема этих двух глав. Возможно ли, чтобы один человек изменил ход событий? И мы пришли к выводу, что, оказывается, можно. Хотя, кажется, маленький человек, кто он такой, винтик, болтик, никто и никак, и зовут, говорят, еще и никак. Один человек тоже много может. Но для этого надо знать эти рычаги, чтобы ты один что-то мог сделать. Особенное, нужное, важное. Хотя будут все говорить рядом, что это невозможно. Но ты можешь. И вот Неемия в этих двух главах, мы посмотрим на него как на человека, который искал благо своему народу. Человек, который не эгоист и живет для других, много может. Вот эгоист он вокруг себя, этот ни на что не годится. А человек, который жил, дышал, любил, рыдал за свой народ, много может. Мы с вами рассмотрели первую главу. И в этой первой главе, вы помните, здесь не так много стихов, 11. Мы посмотрели на самого Неемию, на Бога в этой главе и на молитвы, которые возносил Неемия к Богу. И вы помните, что Неемия, мы смотрели, что это человек, который сын Ахалиина, как он находился в Сузах, престольный город Сузы, и как он услышал весть о том, что те, которые остались в Иудее, от плена, которые остались там, в стране, они сказали, третий стих, что они в великом бедствии, в уничижении, стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. И после этого Неемия сел, четвертый стих, и стал рыдать, и плакать, причем несколько дней он не мог даже успокоиться. Мы потом знаем, что он еще и несколько месяцев, не меньше 4 месяцев, молился, держал посты об этой ситуации, но несколько дней он как потрясение пережил, понимаете? И вот постился, молился перед Богом Небесным. Скажите, каким Неемия предстает в этих буквально вот 4 стихах? Что это за человек? Это человек Божий, это человек молитвенник, это человек сострадательный, это человек, который живет жизнью своего народа, хотя он и далеко в это время. И мы знаем, что был 70-летний плен, и, казалось бы, ну, а когда живешь в другом месте, в другой стране, как-то, наверное, забывается что-то свое, но не таков Неемия. И называет себя в 6 стихе рабом, и он говорит: «Я день и ночь», 6 стих, «молюсь пред тобою». О ком он молился? О сынах Израилевых, о рабах твоих. Мы видим отождествление Неемии со своим народом. Скажите, еще о чем он молился в этой главе? Он говорит о грехах народа, не победы воспевает. Вот мы уже, вы знаете, уже храм начался строиться, можно было бы тут успокоиться. Вот, Господи, ты обещал, 70-летний плен исполнился, мы вернулись. Нет, ну вы знаете, в 3 этапа было выход из Вавилонского плена. И вначале Зарававель, потом, вы знаете, Ездра, а потом у нас Неемия. И мы видим, что Неемия переживает о городе. Он переживал за город. Но человек Божий, он же должен был бы переживать за храм. Вот храм – это да. А чего город? Для евреев был очень важен храм. Ну и Иерусалим тоже. Но тем не менее… Вот эта тема, что это за стены, о которых так заботился Неемия? Почему так важны стены города? Так вот, мы видим, да, к молитве вернемся. Он говорит, что он молится день и ночь о сынах Израилевых и говорит о грехах. Мы согрешили, мы преступили, мы, и я, и дом отца моего. И мы с вами размышляли на тему, как легко находить в чужих людях, чужих странах, народах ошибки. Но вот сказать «мы виноваты» – это нужно мужество. И Неемия говорит: «Это мы, преступники». 8 стих. А ему было кого обвинить? Это Вавилон, это ихние цари, это ихние правители. Вот они нас захватили, в плен повели, с нами что сделали. И будем на них. Нет. Он сказал: «Господи, мы преступники. Ты обратись ко мне, ты же говорил нам это, что если будете хранить заповеди, будете исполнять, будете, то я вас отовсюду соберу. Если вы будете жить по-божьи, войны не будет». Все, Господь говорит, восстановлю. Но он напоминает здесь Неемии и о завете. Это твой народ. 10 стих. Это твои рабы. Ты их искупил. Поэтому это такие отношения у Неемии с Богом. Мы видим какие-то, знаете, как будто Бог не знает, что это мой народ, что он... А Неемия прямо это так утверждает. Он в своем сердце это утверждает. Это говорит о том, что он этим жил. Он за народ переживал. Он болел этим народом. И кем он был, скажите, пожалуйста, кто он был по профессии? Виночерпий. У кого? У царя. А о чем это говорит? Что это был за человек? Вот достаточно ли вам слово «виночерпий»? Да, виночерпием ставили людей особенных. Это были очень-очень проверенные люди. Потому что, как правило, убирали, отравляли, избавлялись именно через вот яды. И поэтому виночерпий должен был быть особенным человеком. Скажите, как мог языческий царь, еврея, чужака, поставить у себя на такую должность? Тут, знаете, своего-то 100 раз проверь, а чужого так это вообще. А кем тогда был Неемия? Какой это был человек? Неудивительно, и Даниил был большим человеком в правительстве, хотя тоже был из чужого народа. Поэтому, когда мы думаем, вот наше надежное и самое лучшее, это ошибка. Ты смотри не на это, мое, мне, наше, ты смотри на человека. И этот человек как себя проявляет? И эти мальчики, Сидрах, Месах, Авденаго, с ними Даниил. Здесь мы видим Неемия, какой это был надежный человек. Верный человек. И он каких-то козней сзади не плел. Потому что мы увидим, какая непростая была ситуация в это время в Иерусалиме. Почему же он остался на этой должности? Он же остался с царем, он остался в Сузах, это Медоперсия. А в это время уже, слушайте, часть евреев вся ушла. Да зачем мне нужен тут рядом тот диверсант, который что-нибудь мне тут натворит, для своего народа глядя? Ну, мало ли что, он был преданным. Вот это очень важно. Преданным быть Богу. Преданным. Преданным быть в семье. Не должна жена думать, муж задержался, значит, где-то что-то как-то. Что-то где-то, ой, значит, он чего-то. Вот эта вот преданность, надежность, важный факт. Господи, какое счастье. Жить с надежным человеком счастье? Да. Что он тебе сегодня не выкинет чего-нибудь. Вот я думаю, что у него были очень какие-то серьезные, надежные человеческие качества, но они исходят от Бога. Потому что он с Богом был в таких отношениях. И когда у нас что-то где-то чего-то не строится, у нас, наверное, с Богом тоже там напряжение. Вот есть такой момент, когда человек ненадежный, непонятный, вот такой, вроде верующий, он так вот себя ведет. Ну, тогда это надо говорить, что у него с отношениями, да, не лады с Богом. Слова расходятся с делами. Итак, вот мы сделали кратенький обзор, да, мы посмотрели с вами первую главу. И вы помните, мы посмотрели, Неемия скорбел о бедствии своего народа, об унижении. И тут вопрос был такой: если бедствие в вашей семье, если бедствие в вашем обществе, в церкви, в нации, уничижение, а может быть, что-то разрушено в вашей жизни, в семье, у людей рядом с вами, то есть когда бывают сожжены взаимоотношения, вот в семье, вдруг раз и какой-то как пробежала, говорят, черная кошка. Вот братские народы, далеко ходить не надо, рядом с нами. В одночасье отношения изменились. Вот дружба вдруг превращается в ненависть, во вражду. Как раз тема к Неемии. Неемия скорбел о бедствии народа и о разрушенных стенах. А разрушенные стены Иерусалима – это разрушенные отношения. Храм уже был, да, вера у нас есть. А что-то от отношений не строится. Нету отношений, какие были. Или вообще изначально не строятся. Или хотя бы сохранить то, что было. Когда разрушены отношения, храму тоже быть опасно в открытом месте, при разрушенных стенах. Так и нашей вере. В разрушенных отношениях она тоже подвергается опасности. И есть над чем подумать. Не надо очень сильно затягивать вот эти разрушенные отношения, чтобы они не дошли до катастрофических размеров. Бывает, что не от нас зависит мир. Такое бывает, но другой человек не хочет. Но хотя бы мы со своей стороны все делаем возможное для этого мира. Итак, страна в великом бедствии, в уничижении, и мы видим Неемия, к людям бежит. Что-то делать собрался, что он делает? В первую очередь молится, постится и плачет перед Богом. Вот что нам надо делать, когда разрушенные отношения. Не доказывать тем людям, или странам, или народам. Сейчас докажем, что мы правильные. Молись, постись и люби. Вот об этом призывает нас Неемия. Он никого не винил и никому не бежал с какими-то претензиями. Он Богу стал молиться и плакать. Господи, что случилось, что у нас испортились эти отношения? Мы легко находим в этом виноватых других. Ну, это, конечно, легко. Так все делают. Но у верующих должно быть по-другому. Значит, мы видим, что Неемия напоминает о завете. Твой народ – это твой завет. Слово «завет» упоминается здесь в 5 стихе. Первая глава, мы 5 стих смотрели, что «ты хранишь, Господи, завет и милость к любящим тебя». Вот это слово «завет», оно как бы он авторитетное. «Ты же, Господи, заключил завет, помоги нам». И давайте мы сейчас перейдем тогда ко второй главе, и я ее прочитаю, а мы внимательно послушаем и поразмышляем над ней. «В месяце Нисане, первый месяц года». Март-апрель – это Нисан. А первая глава в каком месяце была? Кислев. Какой номер месяца? 9 месяц. Это ноябрь-декабрь. Поэтому считайте от ноября-декабря до марта-апреля примерно сколько? 4-5 месяцев. Примерное. Значит, мы видим, что весть он получил в ноябре-декабре, а с этого времени он начинает молиться, поститься. Ну, это не значит, что все 4 месяца он постился. Возможно, какими-то перерывами постился, но у него это от сердца не отлегало. Вот эта вся ситуация со своим народом. В месяце Нисане в 20-й год царя Артаксеркса. Было пред ним вино. Я взял вино, подал царю. И, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: а чего это лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет. Верно, печаль на сердце. Я сильно испугался. И сказал царю: да живет царь вовеки, как не быть печальному лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь: а чего ж ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю: если царю благоугодно, если в благоволении раб твой пред лицом твоим, пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Видите, он не был готов к этому, Неемия. Он почему испугался? Потому что, сейчас мы прочитаем этот текст, Артаксеркс дал повеление, чтобы вообще-то остановить строительство. А тут я сейчас должен об этом просить. Конечно, он вострепетал его сердце. Как же это настроить царя? Потому что пришли негодные люди и сообщили, там вообще все негодное, ничего там строить не надо. И он дал указ остановить. И когда есть указ, а ты должен теперь его менять, кто ты такой? Ты раб. И мы видим, что он говорит царю: да живет царь вовеки, ну как же мне не быть печальным? Он использует ситуацию. Вот это вообще мудрость. Бывает ситуация, вот не повторится. Вот прийти постучать в дверь: царь, прими меня, сейчас я тебе расскажу, кто знает, как было бы. А здесь была ситуация. И вот мудрый человек, он использует ситуацию, понимаете? Да, много раз так бывало. Вот я вспоминаю в своей жизни какие-то вещи, как-то они так были вовремя, так благодарна Богу, что использовал ситуацию. Но бывала такая ситуация, что ты не использовал, а мог бы. И это как-то тебе напоминает, и не очень в твоем сердце в это время, что ты вот не использовал ситуацию. Как-то в книжке Билли Грэма я прочитала, что он с президентом, ну, со многим президентом проповедовал, ну, и в том числе, когда была инаугурация президента Кеннеди, его пригласили сказать проповедь. И он был очень больным, Билли Грэм. Он говорит, у него была очень высокая температура, и он, тем не менее, пришел и проповедь сказал. И когда уже уходил к двери, Кеннеди подошел к нему и говорит, мне надо с вами поговорить. А Билли Грэм говорит, да, но нужен обстоятельный разговор, я сейчас болен, и мы поговорим обязательно. А после этого Кеннеди застрелили. И Билли Грэм очень переживал о том, что он, ну вот, если бы он знал, понимаете, вот так часто мы думаем, что-то повторится, я себя как-то особенно буду чувствовать, как-то особенная будет ситуация, и вот потом я там чего-то особенное сделаю. Нет. Вот к каждому мгновению как-то надо относиться так, что вот не повторится. Сейчас делай, что можешь. Сейчас тебе кто-то просит, а завтра ты ему и не нужен, или он тебе, и так далее. И мы видим, в общем, очень мудрым Неемию. Он использует эту ситуацию. Второе, что мне понравилось у Неемии, вот, кстати говоря, вернусь к первой главе, он советуется с братьями. Что там, братья? Вот мы тоже должны быть такими. Понимаете? Мы больше будем слушать телевизор, радио. А вы спросите у братьев, как там, что там? Я по телевизорам, радио имею вообще какие-то всякие известия, новости. Но вы посмотрите, какой Неемия. Он разное слышал. Он был в другой стране. Но ему было интересно, что скажут братья. На какую-то ситуацию тоже бы хорошо слышать мнение братьев, сестер. А не абы что в свою голову собирать. Наши братья что говорят? А особенно те, кто там. А те там были. Они пришли оттуда. И они пришли и сказали, что там. Это, конечно, мудрость Неемии. Как-то такой человек Божий был. За свой народ, за свою родину, за свою страну, за храм, за Божьих людей. Он этим жил. Но, тем не менее, посмотрите, быть верным чужим врагам в каком-то плане виночерпи, но он был надежный человек. Он никогда царя не травил, это точно. Вот, и неподкупный он был. Его бы никто не мог бы подкупить, чтобы что-то сделать такое. Итак, что он просит? Что помоги мне как-то к царю. Я думаю, он уверен, что он об этом молился. И вот он тут же говорит, царь, вовеки живи. И вот я молился, 4 стих, сказал мне царь, а чего ж ты желаешь? Смотрите, он тут же помолился Небесному Отцу. Тут же. Вот как? В доли секунды. Он спрашивает, что ты желаешь? А он сказал, если царю благоугодно, если в благоволении раб твой пред лицом, пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь-царица, которая сидела подле него, а сколько времени продлится путь твой? Когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня? После того, как я назначил время. Помните из притч? Там сказано так, что сердце царя в руке Бога. И если надо, то сердце царя он тоже на твою сторону расположит. Он на это не рассчитывал. Он какой-то просто виночерпий. Он не какой-то не советник, ничто. А посмотрите, казалось бы. Но он даже время назначил. И тот сказал «да». Посмотрите, следующая ситуация, 7. Он тут же использует ситуацию. «Я сказал царю, если благоугодно, то есть, пожалуйста, дайте мне письма к Заречным, областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я дойду до Иудеи». Значит, он хорошо знал, как идти до Иудеи и что там происходит на самом деле. Что кругом стоят те, которые тебе не дадут туда войти. И он взял эти письма. Письмо к Асафу, хранителю царских лесов. Это еще что он просит? Чтобы он дал деревьев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Видите, когда ты живешь другим, когда ты просишь для других, когда ты каким-то Божьим мотивируешься, ты и получишь. Неемия получил, можно сказать, почти невозможное. Значит, и пришел я к Заречным области начальникам, отдал им царские письма, послал со мной царь воинских начальников со всадниками. Это расположение царя. Вот вам, вот тебе еще охрана. Когда услышал сие, Санавалат хранит Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Это были все те, кто жили в Самарии. И у них были очень сложные отношения с евреями. И когда те стали восстанавливать храм, они на дыбы. Да зачем они им тут нужны? У них были перед этим, понимаете, еще до того, когда они эту северную часть захватили. Помните, Ассирия, это захватила северную часть. И когда он пришел в Иерусалим, пробыл там 3 дня. А теперь еще раз смотрим, что это за человек Неемия. Встаю ночью, встал с немногими людьми, бывшими при мне. Никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного не было подо мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым, к воротам навозным. Осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. Подъехал я к воротам источника, к царскому водоему. Но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся назад по лощине ночью, осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал. И сказал я им: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст». То есть вначале он молчал, он все посмотрел сам. А потом он собрал этих начальников. И сказал я им: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, ворота сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима и не будем впредь таком уничижении». И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: «Будем строить!» Укрепили руки свои на благое дело. Ой, как нужен человек, когда вот все руки опустились, и кажется, уже вот выхода нет. Нужен такой, который скажет: «Слушай, получится, идем, я тебе еще и помогу». Важен такой человек. Вот дети Божии какими должны быть. Там, где вот, казалось бы, уже трясина, поднимай, дай надежду. Не топи его до конца, не гаси в нем эту последнюю искру. Льна курящего не угасит Господь, и трости надломленные не переломит. Так о Христе сказано пророчески. И услышал это опять эти три личности. Саналават, Харонит, Товия, аммонитский раб, Гешем аравитянин. Еще добавились. Смеялись над нами. И с презрением говорили: «А что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя?» И вот тут интересно. Так Кир же всех отпустил. Всем в придачу все от храма отдал. Было указание строить. Почему против царя? И они это говорят уверенно. Они с торжеством это говорят. Они прекрасно знали, почему евреи пришли. Если бы их не отпустили, они бы никогда не пришли. Посмотрите, какой дал он им ответ. Дал я им ответ и сказал: «А Бог небесный, Он благоспешит нам. И мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме». Потому что эти уже, знаете, это захватнические настроения, они очень быстро появляются у людей, знаете, только это, где бы ничего оторвать. И вот здесь мы видим, что эти самаритяне сделали. Они тут захватили, какую-то часть имели, ну вы, пожалуйста, ну храм, ладно, уже вас построили. Но они ее остановили, это строительство. Где мы читаем? Ну, чтобы мы знали про немножечко эту ситуацию... У Ездры. Давайте 7 глава с 6 по 26. Но есть еще и в 4 главе неплохо, и 1. Вообще Ездру надо вместе прочитать. Понимаете, вместе с этой книгой, и тогда будет, но за неимением времени дома прочитаете. «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа была его над ним». Это, кстати, о теме, может ли один человек многое. Ездра тоже мог, пожалуйста. «С ним пошли в Иерусалим некоторые сынов Израилевых, и священников, левитов, певцов, привратников. Пришел в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя». А у Неемии 20-й год царя Артаксеркса. «Ибо в первый день 1-го месяца было начало выхода из Вавилона. И в первый день 5-го месяца он пришел в Иерусалим». Видите, выход из Вавилона был в месяц Пасхи. Первый день 1-го месяца. Пасха в какой день? 14-й день. Дальше. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его, учить». Вот когда сердце расположено к этому, то тогда и результаты. учить в Израиле закону и правде. Дальше тут сказано о том, что повелено Богом Небесным в 23 стихе должно делаться с отчаянием для Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство царя и сынов его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников, левитов, певцов, привратников, ни финеев и служащих при этом Доме Божьем не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. А ты, Ездра, по премудрости Бога твоего, который в руке твоей, поставь правителей, судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего. Кто не знает, тех учите. А кто не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд. На смерть ли, или на изгнание, или на денежную пению, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог отцов наших, вложивших в сердце царя, украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя, советников его, всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною. Значит, мы видим, каким мудрым он был. Мы видим, что вот эти трое, которые написали царю письмо, они написали письмо, что здесь негодные люди, они смутьяны, давно об этом известно, можешь поднять книги, царь дорогой наш, и посмотреть, что ничего никогда хорошего от этих людей не было. Чего они пришли строить? Они сеют тут смуту. Ты должен остановить строительство. И царь дает такое повеление. Вот так можно одну и ту же ситуацию по-разному показать. Вот они плохие, вот они это, и ты, значит, попробуй докажи, что ты не верблюд. Вот так легко делаются всякие новости, в том числе, родные мои. Смотрите, с 7 стиха. «Во дни Артаксеркса писали Бишлам, Бифреда, Табел, прочие товарищи их, Артаксеркцу, царю персидскому. Письмо написано было буквами сирийскими на сирийском языке. Рихум, советник, Шимшай, писец, писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое». Рихум, советник, Шимшай, 4 глава Ездры, с 9 стиха. «Прочие народы, которых переселил Аснафар, великий, славный, поселил в городах самарийских, прочих городах, как своих, так это надо хвалить, самарийские. Вот, это вот все было через этих людей, они называют имена этих людей. Он их заселил. И вот список письма. Смотрите, мы рабы твои, мы люди, живущие за рекой. Мы хотим тебя известить, царь, то есть вот какие мы верные твои, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, 12 стих, строят мятежный негодный город, стены делают, основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен, стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать. Царской казне сделан будет ущерб». Вот знаете, экономические вещи так это попугивают. Во всяком случае, мы увидим, что царь как-то увидел, что налоги, а это уже серьезно. И дальше они говорят, мы же едим соль от дворца царского. Ущерб для царя не можем видеть, потому что мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь книги памятные, узнаешь, что город сей, город мятежный, вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей в опустошении. И посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен, стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою. То есть мы же, а действительно это не ближний свет был, Сузы и Израиль это совсем разные концы. А тогда ты же потеряешь эту часть». Потому что эти люди от тебя отойдут, потому что они не будут платить налоги. А завтра они скажут, пошел царь, и мы тебя не знаем. И они сделаются отдельным самостоятельным государством. И вот тут-то случилось, что случилось. А еще и припугнули тем, что ты не только потеряешь казну, ты еще и часть страны потеряешь. И тогда царь послал ответ, 17 стих. «Мир прочий», в 18-м, которое письмо прислали, внятно прочитано. «Даю повеление», 19-й. И разыскивали, нашли, что город издавна восставал против царей, производились в нем мятежи, волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные, владевшие всем заречьем, им давали подать налоги, пошлины, и так дать и приказание, чтобы люди сей перестали работать, и чтоб город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. А к чему допускать размножение вредного в ущерб царям? Понятно? И тут мы видим в 23 стихе, как только они получили письмо царя, они немедленно вошли в Иерусалим к иудеям и сильной рукою остановили работу их. Они пришли в Иерусалим, сказали, вот у нас письмо царя, и сильной рукою, ну, понятно, воинственно. Вот теперь понятно, родные мои, почему? И испугался, с одной стороны, Неемия, когда услышал слова царя, чего этот и печальный. Потому что нужно говорить, теперь тот же царь, который дал это указание, он должен его отменить. А царь, который меняет свои указы, знаете, это как-то он выглядит не очень. Что это за царь? Вчера одно, а сегодня другое ты говоришь. Но когда сердце в руке Бога, царь свой указ тоже отменит. Это дает нам, родные мои, большую надежду. У нас есть тоже какие-то ситуации, какое-то вот неразрешенное. Кажется, мы уже все знаем наперед, никогда не разрешится. Если Господь с нами, расположит, изменит, как-то вот Господь включится и поможет. Вернемся к заключению в нашу вторую главу. Скажите, пожалуйста, по второй главе, что за человек Неемия? По первой мы поняли, удивительный молитвенник, человек, который советовался со своими братьями, а не непонятно с кем. Человек, который постился, молился и любил свой народ, и отождествился с ним. А по второй главе, что это за человек? Он использовал ситуацию, решительный, мужественный, человек дела, у него был план, это какой-то организованный человек. Он знал, как туда надо дойти, где стоят посты. Это значит, он не был какой-то такой, вот такой легковерный. Все проверял, чтобы не быть голословным. Он пошел ночью, чтобы никто не видел, с каким сердцем он там шел. Понимаете? Вот есть какие-то вещи, которые ты должен вначале сам хорошо подумать. Не все впихивать в свою голову. Сам вот просто один на один. И в наших отношениях, личных каких-то, может быть, не сразу идти с этим человеком, все там восстанавливать сразу, давай будем мириться. Вот сиди, успокойся, помолчи, подумай, где у меня сожжены ворота, где моя эта стена разрушилась, как я могу это подумать, пройдись вот это ночью один. То есть помолись, помолчи, поразмышляй, потом какие-то ответы приходят. Так было с ними. Он все это увидел, потом он сказал, ребята, позвал всех. А что это такое? Почему было опасно, чтобы город оставался без стен? Почему они испугались? Они испугались стен. Стены начали восстанавливаться. Они испугались стен. Потому что стены – это защита, вы правильно сказали. Помните, когда в книге Иисуса Навина, как были взяты стены Иерихона? Помните как? Ходили вокруг, и стены рухнули. А потому что бесполезно воевать, пока есть стена, вот эти отношения, ты не сможешь пробиться. Надо, чтобы рухнула стена. И когда рухнули стены, они взяли город. В 3 Царств, 3 главе, 1 стих, мы читаем, что царь Соломон дом построил и стены вокруг Иерусалима. В притчах есть место, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. То есть вот город без стен, его захватить можно. Человек, который не управляет собою, это тоже город без стен. А как ты будешь управлять без веры? Какое управление? Вот, мои хорошие, давайте общее резюме делаем. Значит, мы размышляем на тему, может ли один человек изменить ход событий? Конечно, с Богом может. Потому что такому человеку Бог кладет на сердце мудрость. Такой человек, любящий свой народ, молящийся о нем, постящийся, переживающий, Господь располагает начальников, Господь располагает обстоятельства жизни. Мало того, что дали письма, чтобы он прошел, так ему царь еще и охрану приставил. Дает мудрость, слушай, деревья нужны особые для и ворот, для всего. Господь дает. Поэтому все же мы не можем просчитать. Если бы Иеремия там сидел и вот об этом все думал, да он многое все получил, чего он понятия не имел, как это сделать. Вот он, наверное, в наших молитвах тоже должно быть так. Не я как хочу, Господи, как Ты? А мы насоздаем планы, а Ты, Господи, исполняй мой план. А зачем тогда молиться, если Ты все уже решил? Нам надо, как Неемия, молиться, и тогда Бог пошлет вот такое разрешение, которое ты даже вот понять... Ну разве мог Неемия на это рассчитывать? Царь дал указ не строить, а Господь сказал, царю вложил, меняй свой указ. Письма давай, охрану давай этому человеку, и пусть идет строит. Значит, это ободряет нас. Да, это ободряет нас, потому что нам тоже надо восстанавливать стены, родные мои. Есть чему строиться. Давайте построим вначале свои собственные стены, которые, может быть, тоже бывают в разрухе и в неразберихе. Говорят, раздрай в душе. Стен нет. А что это за стенами стоит, скажите, пожалуйста? Наш Господь Иисус Христос! Да, вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. Поэтому какая-то нужна нам, знаете, внутренняя эта сила, поддержка от Господа, постоянное пребывание в Слове. Слово Божие, наши стены. Поэтому пусть Господь благословит нас, и когда у нас мы восстанавливаемся сами, организовываемся с Богом, наши отношения, как-то они начинаются распространяться, это. Тогда мы начинаем восстанавливать отношения с другими. Так, глядишь, до страны дойдем, а там, глядишь, и мир недалеко. Но будем реалистами. А реалии таковы, что мир лежит во зле. Храм Божий – ты. Мир Божий – в тебе. Стена Божья – в тебе. Начинаем с себя. Молимся за себя, но молимся и за свой народ. И плачем, как плакал Неемия. Аминь.